Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Борисовна. И вместе с вами мы продолжаем говорить на тему «Великий и могучий русский язык». Продолжаем наш разговор, потому что уже две передачи прозвучало на радио. Сегодняшняя передача будет посвящена проблемам иноязычной экспансии. Что это значит, иноязычная экспансия?
Ну, иноязычная экспансия, она подразумевает, что идет вытеснение не просто исконно русских слов, а они не обязательно будут русскими по происхождению, а слов понятных по своей внутренней форме, по своей семантике, словами заимствованными, причем заимствованными без какой-либо нужды. То есть пришедшими в язык только потому, что это модно, например. Не потому, что это нужно, поскольку процесс заимствования – это вполне естественный процесс. Без него ни один язык обойтись не может. И если он проходит правильно, он только обогащает язык. А вот то, что, к сожалению, происходит сейчас, в так называемый пир вербальной свободы, на вот этой вот волне, когда научно-технический прогресс имеет место быть, вот эта волна, она вынесла весь вот этот словесный мусор, который есть на сегодняшний день в русском языке.
Ну вот пример такого словесного мусора, который вдруг, так сказать, был вынесен на волне.
Ну, несколько примеров. Саммит вместо встречи в верхах. Да? Или модный ремейк вместо обычной переделки. Или конверсия почему-то оказывается надежнее, чем преобразование. Там стагнация привлекательнее, чем застой. Транспарентность обладает большей проницательностью, чем, вернее, большей проницаемостью, чем прозрачность. Там рэперный, мерчендайзер, офшор и офшорные зоны, там тревел-гранты вместо обычной, очень понятной носителю русского языка конструкции «деньги на командировку». Нет, будут тревел-гранты, там спрайт вместо родной и такой понятной, такой знакомой газировки.
Или дресс-код.
Дресс-код – это клининговый, не уборщик, а сотрудник клининговой компании, там не обычный администратор, а обязательно менеджер и прочее, прочее, прочее.
Может, это какая-то определенная такая значимость особая придается при этом.
Престижность.
Вот, да, престижность.
Престижность.
Да?
Элемент
престижности. То есть подчеркнуть
престижность
как-то.
Обязательно.
Да?
Да. То есть это
задача-то.
Не столько вот именно используется с целью обогатить родной язык, потому что, как я уже сказала, общение и взаимодействие культур – это процесс естественный, и он во все времена происходил. И мы одни слова принимали, они приживались в русском языке, они становились частью нашего языка. И вот, я думаю, уместен будет такой пример. Антрацит не стал исконным угликом, да, мы не пользуемся. Доминанта не стала владычественной, как предлагалось. Калория не стала теплушкой, да. Некоторые заимствования, они очень органичны. Но есть заимствования, которые употребляются потому, что они модные, потому что престижные. И в результате происходит затемнение, затушевывание того смысла, который должен стоять за словом, который очень важен для носителя любого языка. То есть, вот, допустим, лексема «суицид», да? Заменяющая очень понятное
самоубийство.
Да, носителем русского языка слово «самоубийство». Все сразу становится на свои места, если ты употребляешь слово «самоубийство». Страшный грех. Один из самых страшных
грехов. А суицид
грехов.
Это затушевывается.
А суицид,
уже.
Да, получается, что это добровольный уход из жизни. Мы добровольно вступаем в брак. Мы добровольно принимаем решение, то есть это какой-то наш свободный выбор. Это не богопротивное дело,
хотя на самом
как
деле,
в слове самоубийство.
Самоубийство сразу таким неприятием
сразу
таким
же.
Вот звучит.
Сразу
это воспринимается
же.
Как человек, который совершил грех большой, да, вот самоубийца.
А суицид?
Самоубийство.
Нет. В этом нет ничего вот негативного, что ли. Mm-hmm. Потому что, в общем-то, все слова...
Окраска такая, да, эмоциональная теряется, да?
Экспрессия теряется эмоциональная окраска. И мы перестаем оценивать слово с позицией положительной или отрицательной.
Добро или зло.
Да. Mm-hmm. И вот они размываются, эти границы. И так mm-hmm. довольно много там, слов можно в качестве примера приводить. Рэкет. Да, не особо опасное преступное вымогательство, а своего рода крыша безопасности. Mm-hmm. То есть то, что вроде бы даже нас и защищает. Mm-hmm. То есть когда мы говорим «рэкет», ну, он может быть и положительным.
То есть поэтому у нас может быть вот и отношение сейчас к таким вещам, вот, которые, в общем-то, и греховные, и безобразные, и преступные, у нас оно размывается, и отношение в обществе к этим вещам. То есть человек уже по-другому относится, он спокойно относится, воспринимает эти явления.
Потому что за этими
спокойно.
Словами для него ничего не стоит. Угу. Это не означает, что это слова плохие. То есть так о слове, конечно, нельзя говорить. Но вот это вот бездумное заимствование, оно, конечно, приводит к тому, что для носителя языка за этими словами нет никаких эмоций, нет никаких чувств. Сегодня действительно наблюдается экспансия, потому что процесс заимствования, он принял какие-то... Точнее, он, наоборот, не имеет никаких границ. То есть это вот какой-то процесс неконтролируемый. Вот так, наверное, правильнее было бы сказать. Никем и нигде неконтролируемый. То есть, конечно, запретительные меры, они не помогут. Понятно,
ну да,
что это невозможно, что
не
нет, это нельзя.
Так,
да. Но каким-то образом все-таки пытаться регулировать, что ли, этот процесс, наверное, нужно.
А кто должен вот регулировать этот процесс? Где? Кто?
Возможно, все-таки какие-то государственные структуры, хотя я вот думаю, что как только они начнут это делать, их сразу же обвинят, что они действительно что-то запрещают. Но вседозвольность, она никогда ни к чему хорошему не приводила. Знаете, у Тургенева есть замечательные слова, завершает одно из своих небольших философских произведений. И эти слова следующие. «Ты должен себя во всем ограничивать». И только наложив на себя цепи долга, ты можешь быть счастливым. Mm-hmm. Потому что если царствует вседозволенность в поведении, в общественной жизни, в личной жизни и в речи, то, соответственно, это ни к чему хорошему привести не может. Mm-hmm. А на сегодняшний день это вот экспансия, она связана, как мне кажется, с двумя причинами. Во-первых, скрыть неприятный, а иногда и отвратительный смысл слов, mm-hmm. да, понятий каких-то. А второе – это престижность. Mm-hmm. То есть вот как в жизни, да, престижно иметь автомобиль такой-то марки, жить в таком-то районе, так и со словами. То есть не пойти в магазин небольшой, а пойти в бутик.
Совершить шопинг.
Да, или совершить шопинг. То есть не работать администратором, а работать менеджером. И так далее, и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать. То есть вот именно чтобы было, была вот эта вот внешняя обертка красивая. А что будет за содержание, это абсолютно не важно. И, конечно, здесь лидирует английский язык, а точнее даже не английский язык, а его американский вариант. Угу. Не случайно еще в 1898 году Бисмарк на вопрос, какое событие он считает решающим в истории, он сказал то, что североамериканцы говорят по-английски. Действительно, вот эта вот экспансия, прежде всего, английского языка, который сейчас везде, и именно англицизмы они доминируют, они вытеснили уже все абсолютно заимствования, она налицо.
Угу. Вот, то есть на самом деле англицизмы, они все-таки вот
они,
преобладают, да?
Да. А... Они не просто преобладают, они, можно сказать, доминируют. Они господствуют.
Доминируют, да. Ну а еще из каких-то языков тоже что-то используется.
Небольшой процент. Там в основном идет деление на тематические группы. То есть, конечно, заимствование из итальянского языка это прежде всего музыка.
Угу. В сфере искусства.
Да,
скорее в музыке.
Да, прежде всего в музыке, да, угу. Там вот это заимствование из итальянского языка. И заимствование из французского языка это сфера моды. Угу. Вот. А Англицизмы, они везде. Угу. Хотим мы этого, не хотим, но они вот, к сожалению, они везде.
Ну вот еще, наверное, может быть, о каких-то случаях, когда мы употребляем, и когда мы можем говорить это по-русски, допустим. Ну просто есть же примеры, да?
Ну вот, на мой взгляд, очень хороший пример. Эта конструкция, это не совсем заимствование в том смысле, в котором вот принято считать, да, именно вот иноязычное слово, а это иноязычная конструкция, которая прижилась, уже, в общем-то, можно говорить, прижилась на русской почве. «Я тобой горжусь». Типично для, прежде всего, американской культуры, разумеется,
да, да.
Для западноевропейской и абсолютно неприемлемо для нашей культуры. Угу. Вот такое построение. Потому что для нас, особенно для России православной,
да.
Гордыня – это смертный грех.
Ну, да. Поэтому что гордость, нас... что гордыня – это практически одинаково.
А гордиться...
Я тобой горжусь, как бы вот гордость за кого-то. А это, в общем...
Это не есть хорошо.
Недалеко ушло от гордыни, да.
И для нас она неприемлема. И когда она навязывается носителю русского языка, то у него вот этот вот, вот это внутреннее противоречие, оно вроде бы сначала ему не дает употреблять эту конструкцию, но он же видит, что все вокруг это делают, и поддается он, вот не случайно говорят, что есть психология толпы, он поддается этому влиянию, начинает делать то же самое. И в результате мы друг другом все гордимся, мы легко называем себя, вернее, исходим из формулы «ты лучший», вот у нас это тоже очень популярное заимствование, да, «ты лучший», то есть себя постоянно нужно хвалить. Любое взять, если резюме, которое подается сейчас при устройстве на работу, когда человек имеет желание получить какую-то должность, он должен себя расхваливать.
Пыль до потолка.
Да, так сильно расхваливать, что ни о какой скромности
и речи
быть да. не может. И он вынужден это делать, то есть он должен приспосабливаться вот к таким вот условиям.
А если он себя не будет расхваливать, то его просто могут не принять на работу.
Да.
Так ведь?
Да.
То есть, вы понимаете, слова уже, выражения, они диктуют даже и стиль какой-то
Конечно.
Жизни. И успех, так сказать, влияют на успех даже человека, да?
Безусловно.
То есть на успешность его.
Ну, не случайно
продвижение.
Еще в начале 20 века сначала это была всего лишь идея, точнее, она была высказана еще Гумбольдтом в свое время идея, а потом в 20 веке получила развитие. Идея о том, что язык, на котором человек говорит, руководит его мышлением, mm-hmm. то есть во многом определяет. И далее было добавлено, что язык руководит мышлением и, конечно, взаимосвязан с культурой. То есть нам наши представления о жизни, они навязаны культурой. В хорошем иногда смысле этого слова, а иногда и в плохом навязаны. Потому что если у нас традиции православные, и мы жили в патриархальной России, то у нас и взгляды на жизнь именно такие же. И когда идет ломка вот эта, то, разумеется, хорошего не будет. У нас будут везде шоурумы, бойфренды.
Вот, да, уже появились и бойфренды.
Режет
не друг, там не товарищ.
Метросексуалы, транссексуалы. То есть разного рода извращения можно прикрывать вот такими...
Обтекаемыми
понятиями.
Да, понятиями.
И все будет восприниматься как само собой разумеющееся, и можно будет говорить о толерантности, как очень любят сейчас.
Вот и слово да? толерантность.
Да, и само слово толерантность, оно из этого же.
Не терпение, не терпеливость, так сказать, а именно вот толерантность. Одно слово сказать, терпение проявите, да? Терпение, но это уже окрас какой-то идет, да, слово окрас.
Терпение, оно предполагает, что ты наложишь на себя вот какие-то цепи.
Вот именно тот самый долг.
Ты будешь терпеть.
Да,
для
долг.
Как раз, вот мне кажется, для русского сознания эта лексема более понятна.
Так,
она сразу вот вызывает.
Терпение-то это вообще понятие такое православное. Человек должен очень много перетерпеть. Если он хочет называться православным человеком, и если он не хочет погрязнуть в грехах, как раз вот терпение проявить нужно.
Ну, а толерантность вот. Это уже... Хотя, конечно, слово прижилось, оно используется, но вот мне почему-то думается, что вот такая вот излишняя толерантность к словесному мусору, она не доведет до добра, потому что мы теряем что-то очень-очень важное. Как, знаете, сказал в свое время американский драматург, подчеркну, что именно американский драматург Артур Миллер, я очень надеюсь, что в России не появится еще одна Америка. Вам не нужна подражательная культура вместо великой и свободной русской культуры. У русских любовь к слову намного больше распространена и более страстно выражена, чем в большинстве других стран.
Вот представьте, Ксения Борисовна, если бы вот таким языком стали писать Тургенев, вот современным, а Гоголь, Пушкин, ну кто там, Лермонтов. Вот представьте, вот во что бы превратились, так сказать, эти вещи классические, которые весь мир читает, Чехов, там, скажем, и зачитывается. Можно себе представить?
Ну, жутковатая была бы картинка.
То есть они не были бы просто-напросто вот теми великими, замечательными русскими писателями, на мой взгляд.
Ну вот, вот как раз то, в продолжение того, о чем вы сказали. К сожалению, ведь сейчас и современная литература не может похвастаться такими именами, какие были. Нет таких звезд, да, которые были в XIX веке. То есть, разумеется, конечно, судить о таланте очень сложно. Да, вот, допустим, мне, как человеку, у которого нет литературного дара, да, нет вот этого писательского таланта, наверное, я не вправе вот, судить, есть талант у другого или нет, но оценить как читатель, с позиции нравится или не нравится, интересно или неинтересно, наверное, это в состоянии сделать любой образованный человек. И если сейчас, открывая, положим, я даже, наверное, не могу это книгой-то назвать, потому что это, в общем-то, кощунство по отношению к слову, такое вот издевательство, да, когда открываешь печатное какое-то издание, назовем его книгой, да, как принято, и там можно увидеть столько грязи, словесной именно грязи, которая оскорбляет и твои какие-то чувства, и разрушает все ценности и духовные, и культурные, которые формируются в человеке, да, которые являются определяющими в его жизни. И вот такое вот отношение со словом, да,
обращение,
вернее, такое отношение к слову, обращение со словом, оно, ну, оно отталкивает, и не хочется ничего читать. И получается такая вот легонькая литература, она ведь ничего не дает ни уму, ни сердцу, когда изобилует нецензурная лексика.
Ой, а про нецензурную это вообще
брань,
отдельный случай.
Чуть ли не на каждой странице, когда подробно описываются сцены, которые называются интимными, да. То, что самим словом-то фиксируется, что это настолько вот деликатные темы,
интимные,
что вторгаться в это нельзя. Когда же вот ведь замечательные русские народные песни, они умели, вот вроде
обойти,
бы народ складывал,
да?
Да, они умели очень осторожно, очень деликатно коснуться этого, зная вот только рожь высокая.
Как поладили,
да,
они.
Очень все деликатно, потому что есть вещи, в которые не надо вторгаться, не надо этого трогать, потому что разрушается вот какая-то сакральность, если можно
тайна.
Так сказать. Да.
Тайна.
Представьте вот
себе,
современная литература.
Вот строчки, допустим, Заболоцким, написанные бы современным языком, как они звучали. «Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Вот если бы какой-нибудь современный поэт это выразил своим языком, своими словечками вот такими вот, с прибамбасами.
Ну, все бы и было с прибамбасами. То есть у нас, в общем-то, телевидение все такое.
С прибамбасами,
и многие не могут читать серьезную литературу, потому что они не понимают многих слов, которые там есть.
Кстати, да, а сейчас ведь не заставишь читать молодежь.
А это с этим и связано? Связано с тем, что картинки нет, и связано с тем, что
и слов
серьезная литература, да, она же требует серьезного подхода. Это серьезный умственный труд. А если у тебя нет никакой базы, то, конечно, тебе легче читать детектив. Мне не хочется имена называть, потому что, во-первых, не хочется никого обижать.
И привлекать к этим именам не хочется лишний раз.
И чтобы не возникло ни антирекламы, ни рекламы как таковой. Поэтому тут, конечно, вкус нужно воспитывать. Угу. Вкус, вот именно читательский вкус. Потому что тот же Евгений Онегин, он, хотя, безусловно, он читается и изучается очень рано в школе, слишком рано.
Да, я тоже считаю, это где-то, по-моему, восьмой класс.
Мне кажется, тоже восьмой класс. Угу. Многие слова-то непонятны. Что такое раёк?
Раёк нетерпеливо плещет.
Да. Что такое Лондон щепетильный?
Да.
Все искренне считают, что он какой-то такой вот очень стеснительный.
А что это означает?
Ну, модный. Галантерейный, если можно так. То есть
Страсбургский пирог.
И очень-очень много вот таких вот слов, понятий, важных для жизни того периода и важных для русской культуры, потому что это произведение названо «Энциклопедией русской жизни». Значит, там есть
не всё. Случайно,
правда? Не случайно,
Ксения Борисовна.
Не случайно, вот.
Потому что там не только представлена жизнь, допустим, разных сословий, разных поколений, но там еще и, так сказать, вот когда читаешь, что открывается действительно изумительный русский язык, да? Ну, там тоже не без внесений, не без иностранных слов.
Конечно.
Бригет не прозвонит ему обед.
Ну, как сам Пушкин писал, на панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет.
Вот,
то есть, конечно, они должны быть, безусловно.
Ну, они, вот вы правильно в самом начале сказали, что они должны естественно входить. Вот как вот слово «необходимое» вот позарез, что называется.
То, чтобы был некий единый языковой код. Появляется новое понятие, появляется какой-то предмет, как называют вне языковой действительности, да, потому что жизнь, конечно, не стоит на месте. Мы сейчас уже себе не можем представить свою жизнь вот без очень многих вещей, которые делают ее удобнее, комфортнее.
Угу.
Там, мобильный телефон, положим, там, тот же телевизор, посудомоечная машина, там, пылесос и так далее, и так далее, и так далее.
Холодильник.
И, конечно, они влекут за собой появление новых слов. Но этот процесс, он должен быть естественным, а не хаотичным. То есть вот хлынуло и без разбору, без разбору в язык.
Не для того, чтобы, значит, показать, так сказать, престижность того или иного,
конечно,
да, человека,
следовать
себя
моде.
Любимого, да,
следовать,
и
моде.
Следовать моде.
Мы многие слова-то ведь даже просто не осознаем, что они заимствованы. Вот, например, слово «огурец». Мне кажется,
не
если
осознаем.
Спросить носителей языка, они с уверенностью скажут,
говоря,
да, оно наше, родное.
Оно, кстати говоря, чье слово?
Греческое. Огурец
так,
греческое
слово.
Я так
и подумала, что это не английское, конечно, это слово «огурец».
Конечно, оно наше.
Помидор.
Ну, тоже, скорее всего, заимствование.
По-моему, тоже.
Да, тоже, скорее всего, заимствование.
Ну, за исключением репы, наверное, редьки.
Хотя все может быть.
Хотя все может быть.
То есть вообще...
А картошка? Картофель?
Не вот так сразу, без привлечения этимологического словаря.
Потому что оно само пришло, само по себе оно пришло, конечно, из Европы. Сам овощ этот пришел из Европы, но не
вот
знаю.
Как слово?
Не знаю, как слово, да. Тоже.
Есть, конечно, это серьезная работа выяснить.
Конечно.
Путь про проникновение
слова. Это нужно обложиться словарями.
Да.
Всяческого,
так,
так
вот
сказать,
некоторые
толка.
Слова так сразу и не объяснишь.
Угу.
Есть, конечно, такие приметы, скажем так, сигналы иноязычных слов. Допустим, скопление гласных, там, радио. Вот для русского языка это не характерно. Там, сочетание «шт» или «хты». Там, штык,
это,
допустим.
Это, наверное, польское что-то, да?
Ну, иногда немецкие бывают заимствования.
Польское,
да,
вот немецкие шипящие.
И шипящие, да. И, а у немцев немножко грубоватые такие сочетания. Это могут быть слова на гласные, там, ю-е, там, безе, например.
Безе, это уже явно французский язык.
Да.
А штык-то он даже произносится немножко похоже, но, правда, штик по-немецки. А у нас уже оно более, так сказать, приспособлено.
Под наши особенности. Не случайно, например, слово «какао». Многие, вот это генетически, получается, заложено в человеке. Какао, русский язык не терпит скопления гласных. И носители постараются вставить туда согласные, и будет получаться «какао». какао с чаем, например, там что-нибудь вот в таком варианте.
Кофе,
да, чтобы вот разбить, потому что мы адаптируем под себя. И либо принимаем, либо нет. Почему вот такие споры ведутся вокруг этого несчастного слова «кофе»? Да. Потому что носителю языка очень сложно объяснить, почему море среднего рода.
Да, а кофе мужской.
А кофе
мужского рода.
Да.
Кофе,
почему
он,
так?
Да.
Если он по аналогии выстраивает, у него море, поле, это средний род. Ну, соответственно, и кофе средний.
Ну, оказывается, нет.
Ну, сейчас уже в разговорной речи допускается средний. То есть думается, что через какое-то время вполне возможно вот это
вполне
вот
возможно, что перейдет в разряд
будет,
этот
будет
среднего рода. Нам надо, конечно, может быть, вот о именах поговорить. Они что же у нас разные, из разных языков пришли, да? Вот, я думаю,
имена
что
собственные.
Да, имена собственные. Может быть, вот действительно этой теме тоже как-то вот посвятить.
Ну, сейчас тоже с именами собственными проблема большая, потому что подвержены все, опять-таки, моде. И бедных детей их называют и Жаклин, и Брайан, и Мартин.
А потом как это будет звучить? Мартин Иванович?
Ну,
или там
мне кажется,
Петрович.
Это делает своего ребенка несчастным. Вот,
ну, нужно так же, как в свое время, во времена революции, после революции, там какая-нибудь, ну ладно, Октябрина или там
Ноябрина. Да, еще как-то.
Вот. Ну а какие-нибудь там.
Ну, Дроздроперма.
Дроздроперма, да.
Это да что здравствует 1 мая. Женское имя, да.
Вот, представьте себе, каким несчастным человек растет и живет.
Да, имя это во многом
определяет.
Правильно, у нас-то потому что была иная традиция. Мы, вернее, наши предки, они давали имена в соответствии с, как правильно называлось, со святцами.
Со святцами, да.
И ребенок рождался, можно было выбрать имя в соответствии с.
Вот где-то в ближнем круге,
да,
так сказать.
Да.
Вот,
и допустим, этот святой там становился покровителем.
И он там Златоустого, допустим, праздник был. И родился где-то вот либо в этот день, либо в близкий ему день, допустим, малыш, которого назвали Иоанн тоже. Ну, или там, не знаю, Параскева.
Или вот Параскева сейчас, хотя имя ведь очень красивое.
Очень красивое.
И святая великомученица Параскева, удивительная
сейчас,
святая.
Сейчас иногда удивляешься вот этим именам, которые встречаешь, ну, бывает, на телевидении. Фёкла Толстая.
Зато насколько это вот и необычно, и ты сразу запоминаешь.
И, кстати, это имя тоже заимствовано. Оно тоже не русское. Оно тоже пришло, возможно, из Греции или.
Ну, начальное F и вообще наличие F это тоже показатель не русских слов. Не русских.
Скорее всего, греческих.
Феофан, Филипп.
Ну что, вернемся, наверное, к нашей теме более конкретно вот иноязычной этой экспансии.
Ну, что-то вот сам процесс, давайте конечно, поговорим. Он естественный. Это безусловно. То есть
сам
это не процесс заимствования.
Снова. Да. Процесс заимствования.
Процесс заимствования, он, как уже вот мы сегодня неоднократно отмечали, он, разумеется, естественный процесс. Без него невозможно развитие языка. Но этот процесс многоступенчатый. То есть вот так вот быстро, чтобы слово стало частью родного языка, невозможно. Для этого нужно время. Нужно время, нужно, чтобы слово стало родным. Вот как, знаете, растение. Ты его, когда приносишь домой, ты приобрел его,
да.
Нужно время и тепло. Нужна забота обязательно. И точно так же со словом. Нужно время, чтобы оно адаптировалось, чтобы оно было принято, понято носителями языка. И, конечно, нужно тепло. То есть слово-то нужно лелеять не в том плане, что создать ему какие-то тепличные условия, но нужно понимать, на какую почву ты его принес. И исходя вот из особенностей этой почвы, а в данном случае почва русская, да, такая православная, патриархальная почва. Исходя из особенностей этой почвы, уже либо высаживать растение, либо отказываться от него, чтобы язык не уродовался. чтобы не затемнялись те важнейшие понятия духовной культуры, которые определяют жизнь именно русского общества. То есть мы в данном случае не говорим про все вот остальные. У каждого народа свой путь, своя история, своя духовная культура, дух свой. И язык, он же выражает этот дух. И нам не нужно слишком много. Там маркетинг, или как сейчас уже можно, маркетинг, бренд, там шопинг, шоурум, сали бесконечные совершенно, Крисмас и так далее. Даже уже они Хэллоуин. Фактически, да, не заимствования как таковые, да, а они уже вот в таком иноязычном виде, то есть вот как вот вкрапления такие, они в нашей жизни присутствуют.
Но насколько они агрессивны, да, вот даже вот вы произносите, прямо такая вот агрессия какая-то.
Они агрессивно, потому что это элементы другого языка, не другое.
Окраска совсем.
Как Санта-Клаус, положим. Mm-hmm. Ну, что стоит за Санта-Клаусом для вот. Ну, для меня вот ничего не стоит за Санта-Клаусом. Я не хочу ждать Санта-Клауса в Рождество и в Новый год. Не хочу, чтобы он мне приносил подарки. Потому что я верю, вот несмотря
в Дедушку Мороза.
Да, на то, что я уже не маленькая, но я верю в Дедушку Мороза. Потому что его прототипом является Николай Чудотворец, добрый, очень добрый дедушка, да, который действительно много добра сделал людям еще при жизни. И никакой Санта-Клаус мне его не заменит. Дедушка Мороз и сразу улыбка. У любого носителя русского языка, потому что он румяный, он
веселый.
В длинной теплой шубе. И от него веет теплом и добротой, веет именно праздником. Без Дедушки Мороза невозможно никакой праздник. Вы знаете, удивительно, вот в южные славяне, они настолько почитают вот Николая Чудотворца, который стал нашим любимым Дедушкой Морозом, что отмечают 19 декабря как государственный праздник. У них выходной день, и они ждут подарки, особенно дети, они ждут подарки, они пишут письма Николаю Чудотворцу, чтобы вот... То есть это целый сгусток, что ли, вот
пласт
тех эмоций, да, которые за понятием Дед Мороз стоят. А Санта-Клаус, он точно так же, как Крисмас. Что такое Крисмас? Для меня ничего, думаю, для вас тоже. А вот Рождество – это уже слово, наполненное глубочайшим смыслом.
Ну, Рождество Христово, мы ведь еще говорим, не просто Рождество, а Рождество Христово. Вот тут еще и понятие такое, вот, рождается Христос.
Для то нас, есть какой-то православный, и трепет, да. И благоговение какое-то, и что к этому надо очень осторожно прикасаться.
И радостно.
И радостно, да, очень радостно. То есть это вот что-то наполненное именно доброй сказкой.
И смыслом большим, глубоким.
Или, как вы сказали, Хэллоуин, вот это вот аж мурашки по телу, потому что, мне кажется, соприкосновение вот с нечистой силой всегда чревато. И то, что вот сейчас во многих даже школах отмечают этот праздник, считаю, ну, мне кажется, это просто вот нонсенс, что может быть праздник у нечистой силы. А мало кто знает, что он же как раз накануне Дня всех святых. Следующий день для православных и для не только православных, а для христианского мира важный очень день, День всех святых. И не знать о Дне всех святых, да, но знать
о
Хэллоуине и, в общем, пугать друг друга, делать какие-то жутковатые наряды, с этим шутки очень опасны бывают. Точно так же, как вот недавно пышно отмечающийся праздник Святого Валентина. То же самое, то есть это вот все заимствование чуждой нашей культуре, нашим традициям. Это все заимствование, просто они в разных вариантах представлены. Потому что может быть словесное заимствование, может быть заимствование вот, понятий, что ли, конструкций.
Ну что ж, нам остается только что сказать, что не надо нам слепо следовать, да, вот это, вот этим иностранщине, это иностранная экспансия. Нужно осторожнее относиться к словам. И просто, наверное, каждому нужно самому себя воспитывать как-то. Потому что ждать, допустим, что кто-то запретит там или что-то,
да,
с какие-то запреты. Эти запреты не помогут. Я думаю, что тут дело в самосовершенствовании каждого человека. Пусть он задумается о том, какими словами он выражает свои чувства, свои эмоции, свои какие-то, ну...
Заговори, чтобы я тебя увидел.
Да, да,
говорили,
да,
древние.
Свои какие-то вот чувства. Я думаю, что на этом сегодня мы закончим эту тему. А хочу сказать, что сегодня в нашей студии принимал участие вот в этой беседе преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Спасибо вам большое, Ксения Борисовна.
Вам спасибо.
До новых встреч.
Всего доброго.